שלום הרב לייטמן.
שלום אורן.
רציתי לדבר איתך על כמה עניינים אקטואליים.
כן.
תיקון האנושות תוך 8 שנים.
Здравствуйте, Рав Лайтман.
Привет, Орен.
Я хотел поговорить с вами о некоторых актуальных делах. Исправление человечества за 8 лет. Израиль и еще 192 страны подписали план, направленный на сохранение окружающей среды, искоренение нищеты и голода, достижение всеобъемлющего мира, справедливости и равенства для всех. Всего в программе 17 разделов, которые действительно охватывают все основные проблемы, существующие сегодня в мире. И последний раздел, который, на мой самый красивый, говорит о том, что все эти прекрасные цели мы можем достичь только в партнерстве. И когда я услышал об этом, я подумал, что это было бы потрясающе и действительно внушает некоторую надежду, наконец, когда все страны действительно собираются вместе и хотят исправить мир за 8 лет. Какие чувства это в вас вызывает?
Что я нахожусь в детском саду, когда воспитательница берет детей в круг, и они идут, и с радостью поют за воспитательницей. Вот и все. Детский сад.
Эта инициатива, на ваш взгляд, детская?
Даже очень детская.
Но проблемы, от которых мы страдаем сегодня, совсем не детские.
Ты говоришь о проблемах и говоришь о решениях, которые хочешь получить.
Дай Бог.
Но я не вижу связи между проблемами и решениями и реализацией их.
Ты пессимист?
Нет, я знаю, что в конце концов мы к этому придем. Но чтобы это произошло за несколько лет...
Речь идет о 8 годах.
8 лет, а где эта программа?
Ну, есть программа, даже очень подробная.
Ну ладно, пусть попробуют.
Чего не хватает в этой концепции, на ваш взгляд? Что бы вы добавили, скажем так?
Я бы добавил к этому понимание того, с кем мы имеем дело, с людьми. И что человеческая природа противоположна тому, какими мы должны видеть себя по прошествии 8 лет.
Так если мы здесь говорим о 8 годах исправления мира, вы говорите, что тебе некуда бежать, потому что у тебя нет с кем исправлять мир, ведь и для того, чтобы исправить мир?
С помощью чего ты хочешь прийти к исправлению? Что называется, что ты исправляешь? То есть окончательная форма исправления, из которой ты должен сделать расчет и план в текущей ситуации, как ты из этой ситуации попадаешь в конечную.
То есть вы считаете, что проблема вообще с диагнозом? То есть еще до принятия решений проблема с самим диагнозом? Что мы не понимаем? Почему наш мир плохой?
А мой ответ, что природа человека эгоистична.
Можно с этим что-то сделать?
Да. Исправление эгоизма человека. Но только о том, что все мы посмотрим на это, посмотрим как на основную единственную проблему и как нам работать с ней.
Как вы определяете исправленного человека?
Что есть у него любовь к ближнему.
Исправленный человек — это тот, которому удалось построить исправленный мир?
Да, исходя из того, что он любит ближнего.
А откуда вы берете любовь, Рав Лайтман, если можно вас спросить?
Вот этого я не знаю, поэтому я и не нахожусь там в числе тех, кто знает решение.
Сколько времени потребуется этим людям, как вы думаете, чтобы принести любовь в свои сердца?
Если бы был у них такой план и цель, я думаю, что это можно было сделать достаточно быстро.
В Каббале есть программа, как привнести любовь в сердце человека?
Да.
А какова суть самой программы? Что самое главное?
Что нужно воспитывать людей, пропагандировать среди них, что нет у нас выбора или на жизнь, или на смерть.
Настолько?
Настолько, конечно. Потому что мы находимся в состоянии, когда мы или все скатываемся в пропасть, либо все поднимаемся в небеса.
А что отличает от скатывания в пропасть и подъем в небеса? Это вот только вопрос любви между людьми?
Это наше решение.
На чем должны мы основываться?
Что мы должны быть готовы, поскольку нет выбора. Это единственное решение — изменить нашу природу с получения на отдачу.
Что означают эти слова «отдача» и «любовь»?
Что я не хочу ничего получать от ближнего, но чтобы все мои желания были доставлять хорошее другим.
А кто будет доставлять мне хорошее, если
другие?
Если так? То есть что мы должны полагаться друг на друга, доверять друг другу?
Ну, разумеется, ты уже видишь, что план не настолько уж сделан для тебя.
Проблематично. Я с трудом смогу сегодня самому себе доверять, а если я доверюсь кому-то другому, как будто я вложу свою судьбу в его чужие руки?
Да, тебе нужно прийти к состоянию, когда ты на самом деле не только полагаешься на кого-то, ты живешь для кого-то другого.
Но это абсолютно сверхъестественно.
Верно.
Так исправленный человек — это некое новое существо, новое творение?
Противоположное, новое.
Какой мир будет у нас, когда будет у нас противоположный, обратный человек?
Перевернутый мир.
Что есть в нем?
Что все силы этого мира будут силами отдачи и любви?
Это какая-то фантазия, или действительно вы верите, что это произойдет?
Нет, у пророка написано, увидел я обратный мир.
Эти люди говорят о 8 годах. А о скольких годах вы говорите?
Здесь это зависит от людей, так что тут спрашивать? Это не план, который приходит к нам. Он зависит от того, насколько мы добьемся успеха. Мы можем добиться успеха за несколько месяцев. Тогда получим.
Дайте какой-нибудь первый совет на пути вот к этому перевернутому человеку, перевернутому миру. Дайте какое-то направление.
Когда мы меняем отношения между людьми и наши силы, чтобы мы все сосредоточились на объединении между нами. И так мы учим, начиная с младшего возраста, с детских садов и так далее, и так далее, и так далее, и все человечество до последнего человека.
Новый закон, единогласно одобренный иракским парламентом, запрещает контакты с израильскими официальными лицами, и любому, кто нарушит этот закон, грозит смертная казнь или пожизненное заключение. Сейчас мы, израильтяне, очень и очень хотим хороших отношений и мира, в принципе, со всеми. Но вы видите, что вас отвергают постоянно. Вы протягиваете руку для заключения мира и получаете отказ. Люди как будто предпочитают и дальше жить в нищете, под контролем всяких экстремистов, которые портят им жизнь, лишь бы не повернуться к Израилю. Что в их головах происходит? Объясните мне, что у них в головах?
Ненависть, ненависть. А у ненависти нет никакой причины. Не должно быть никакой причины. Просто я ненавижу его и все. Почему? Я не знаю почему. Я действительно не знаю почему. Я не могу его вынести. Ни религии, ни денег, ни любви, ни отторжения, ничего. Я просто не хочу, не могу его вынести, что он существует в мире, мне от этого плохо.
Вы знаете, мне кажется, это безумием. Я еще помню эти дни войны в Персидском заливе, когда мы были с масками, запечатанными комнатами, с полотенцами. Как бы мы тогда думали, что эпоха Саддама Хусейна закончилась, что-то изменится. Ничего не изменяется. Они единогласно приняли этот закон, запрещающий любые контакты с израильскими людьми, с официальными лицами. Сейчас не то, что у них там жизнь райная, они там живут в помойке. Что плохого, если они будут с Израилем в связи? Что? Что вы можете от этого понять?
Это держит их. Ненависть — очень большая сила, и она держит народ. Просто ставит его силой.
Вы считаете, когда-нибудь изменится?
В зависимости от того, если мы изменимся.
Мы израильтяне?
Мы израильтяне.
Я говорю здесь об Ираке.
А, извиняюсь, об Ираке. Мы видим здесь, что Ирак предпочитает буквально все, что бы ни было, но только не связи с Израилем, и видит в этом очень большую силу, которая держит его.
Но почему? Когда это изменится, если вообще когда-либо изменится? Изменится когда-нибудь?
Это зависит от нас. Они показывают нам, насколько мы не в порядке.
Мы израильтяне?
Да.
В чем мы не в порядке?
В ненависти между нами, в отторжении между нами, в презрении, в пренебрежении, которое между нами. И тогда они чувствуют, насколько мы ненавистны им. Так это устроено согласно системе.
Давайте посмотрим, если я правильно понял. Вы говорите, что иракцы не могут терпеть нас, израильтян, потому что здесь, внутри Израиля, есть полное презрение и ненависть между израильтянами.
Да.
Но откуда они знают, откуда они такие умные, что они чувствуют, что здесь происходит? Почему это влияет на них, на их отношения?
Так устроен мир, мне нечего здесь добавить. Если ты создашь мир здесь между нами, а не так, как ты видишь на улицах сегодня, во всем буквально, в парламенте. Если ты устроишь все эти вещи правильно, ты увидишь, насколько все народы будут к тебе относиться хорошо.
Вы как будто здесь строите своего рода модель, как зеркало, как мы тут, израильтяне, относимся друг к другу?
Именно так, да.
А кто нам тут поставил это зеркало? Почему так устроено? Какова цель всего этого?
Цель этого в том, чтобы мы исправили себя, и тогда весь мир в соответствии с этим исправится.
Как будто пока мы тут здесь между собой не поладим друг с другом, у нас никогда не будет спокойствия и мира. Это то, что вы хотите сказать?
Никогда. Ты видишь, что это дело серьезное и непростое.
Очень непростое. Как всегда говорят, что на двух евреев приходится 3 синагоги. Это как будто просто внедрено в нас, отпечатано в нас. Я не знаю, как это объяснить.
Это народ, который находится в центре человечества, и в общих отношениях между ними, между евреями, от них зависят все отношения между народами и вообще всего мира.
Как будто отправили нас на какую-то невозможную, невыполнимую миссию, которая на самом деле для всего человечества?
Но для нас это не является невозможным. Если мы захотим установить между нами настоящую правильную силу связи, тогда мы сможем это просить и получить.
Спасибо. В Министерстве внутренней безопасности США решили назначить совет директоров, задачей которого будет борьба с дезинформацией в СМИ и социальных сетях. Через 3 недели после того, как инициатива была оглашена, ее уже похоронили, вероятно, из-за слишком большой критики, прозвучавшей по поводу того, как могло случиться так, что правительство вообще претендует определять, что правда. Когда вы думаете об этом вопросе, понимание сегодня, что правда, что неправда, что ложь, что фейк, это становится все очень сложно. И я хотела спросить вас, как я могу сегодня понимать, знать, что правда, а что нет?
Ты этого не можешь знать, и правительство не может знать, и ты видишь, как все ошибаются.
Так кто же может знать, что такое, где правда, кто, что правда, кто скажет, кто определит?
Только высшая сила.
А тот, кто не верит в высшую силу?
Неважно, он верит или нет, это действует на нас.
Как это относится к вопросу истины и лжи?
Потому что истина — это то, что существует, а ложь — это то, что не может осуществиться. И поэтому мы должны проверить и выяснить все законы, которые существуют в нашем мире. Ради выяснения истины и лжи, это зависит только от достижения высшей силы.
А что такое эта высшая сила?
Это высшая сила, существующая в природе. Когда в Каббале природа называется Элоким, Творец, Если мы обнаружим эту высшую силу, тогда мы будем знать, что является истиной, а что ложью, что правильным, а что нет.
Мы должны определить, что истина, а что ложь, в соответствии с тем, что Бог определяет, что такое истина и ложь?
Да, безусловно.
Но если вы спросите сегодня каждого, что там его Бог думает, и что он там делает во имя своего Бога, и они там могут разрушить мир.
Верно.
Так что же, так, как же нам может Бог помочь?
Если всего этого есть каждый свой Бог, так мир разваливается.
Так что же нас из этого вытащит?
Пока мы не осознаем, что нет у нас другого выбора, кроме как прийти к общему выводу, что есть только один Творец.
Кто он? Что он?
Природа. Природа?
Я могу спросить у природы, что такое истина, что такое ложь?
Природа говорит нам только одно. Объединение выше всех различий. И столкновений.
И это правда природы?
Да.
Но где вы видите в этом нашем мире объединение?
Я не вижу, поэтому Творец скрыт.
И поэтому это мир лжи?
Да.
А как нам продвигаться к миру истины, к объединению, над всеми этими различиями, конфликтами, столкновениями, этими ложью, подделками? Вы живете сегодня в мире фейков, подделок. Как вообще сделать хотя бы один шаг в сторону истины?
Это объясняет наука Каббала.
Что она говорит?
Говорит, что мы должны через силу начать отказываться каждый
за его правду.
От своей правды для того, чтобы сблизиться друг с другом. Это любовь покроет все преступления.
А что в этом будет истинного?
Ничего в этом реального не будет, кроме самого результата.
Какого результата?
Когда я буду стараться сделать все, что только возможно, чтобы сблизиться с другими.
Почему сближение с другими приближает меня к истине?
Потому что истина раскрывается в связи между нами.
То есть у меня лично никогда не может быть истина, и у вас тоже лично никогда не может быть?
Нет.
А у кого тогда может быть?
У связи между нами.
Есть такое мнение, что вообще не существует абсолютной истины, потому что все подлежит личному, личной интерпретации, личному толкованию. Что вы думаете по этому поводу?
Это ложь. Что значит личная интерпретация? Каждый интерпретирует сам для себя.
Ну, верно.
Ну и что в этом есть?
Так нет никакого такой верхнего какого-то высшего органа, в кавычках, который может прийти и сказать, это правда, это ложь, потому что все абсолютно субъективно.
Да.
Так как же мы отсюда дальше продвигаемся?
Отсюда продвигаться невозможно, только если мы закроем глаза и будем действовать на объединение между нами.
Я не понимаю, почему вы так возвышаете это объединение между людьми?
Потому что этим ты отменяешь свой эгоизм, а я свой.
И тогда как это связано с правдой?
И тогда мы в таком виде сближаемся друг с другом, и между нами мы приходим к решению общему. И это истина.
Вы сказали мне вначале, что для того, чтобы определить, что такое правда, нам нужно раскрыть высшую силу природы.
Да.
Как это связано с объединением людей?
Что мы хотим связаться выше всех отторжений и лжи между нами.
Высшая сила поддерживает такие объединения?
Да.
И мы почувствуем ее, увидим ее, сможем вот так схватить руками, измерить ее какой-то линейкой измерительной, что правда, что нет?
Мы построим его. Я тебе задам сейчас еще один вопрос.
Что это значит?
Построим его. Это как сказано, вы создали меня.
Что это значит?
Это то, что мы собираемся сблизиться друг с другом над всеми, над всевозможными помехами, этим мы строим Творца.
Мы строим для себя правду?
Да. Таким образом, Он дал нам возможность раскрыть его и сформировать его.
Спасибо. Ученые следили за одним китом более 30 лет. И причина в том, что этот конкретный кит издает уникальные только для него высокочастотные звуки. Эта частота отличается от частоты всех остальных других китов, и поэтому ни один другой кит не реагирует на его звуки, на его частоту и не откликаются к нему. И этого кита называют китом-одиночкой в мире, и он так живет в полном одиночестве, одиноко бродит по морю, и все его крики не воспринимаются, никакой обратной связи. Я хотела спросить вас, Рав Лайтман, как чувствует себя этот кит?
Он издает такие красивые звуки, он производит такое соло во всех океанах, и никто не реагирует на него. По всей видимости, нехорошо ему, он не может играть с другими. Они не приходят к нему, по всей видимости, обычно. И это явление, я не слышал о нем вообще, да? Но, по-видимому, очень плохо ему.
Многие люди отождествляют себя с этим китом, потому что иногда в жизни вы тоже чувствуете себя таким одиноким китом.
Это точно.
Что тебя тоже никто не слышит.
Ну да, именно так. А что же делать?
Вот это одиночество, одиночество. Сегодня такое ощущение, что даже если тебя окружает много людей, и ты существо социальное, но внутри человек иногда чувствует себя настолько одиноким, настолько никто им не отвечает. Что можно с этим поделать?
Человек живет внутри себя. Я даже не могу сказать, что делать. Мое решение, ты же знаешь его, это работать над объединением и любовью выше всех помех. И это все.
Что значит соединиться с другими людьми? Как вы определяете выход из одиночества?
Выход из одиночества — это то, что люди вокруг начинают тебя слышать, узнавать тебя, в чем-то отождествлять себя с тобой, когда вы вместе образуете какую-то группу.
Это зависит от меня или от других людей?
И от того, и от другого, по всей видимости.
Что я должен сделать? Я как Оран, хочу выйти из своего внутреннего одиночества. Что мне нужно?
Пропагандировать, что есть у тебя очень большое желание объединить всех, и что в этом объединении вы хотите достичь особой жизни.
Предположим, я тот же кит, и я хочу, чтобы кто-то повернулся ко мне, услышал меня, почувствовал меня. Какую частоту мне нужно передавать им, транслировать? Что я должен транслировать изнутри, чтобы люди повернулись ко мне?
Конечно же, связь и любовь.
Что это значит? О чем думать? Чего хотеть? Куда направляться?
Что ты хочешь очень объединиться с другими, что у тебя сердце наполнено любовью, и ты хочешь повлиять на них.
И так это я распространяю?
Да.
И это выведет меня из ощущения, что я одинок?
Да. И вдруг ты почувствуешь, что и тут, и там начинают тебе отвечать и другие киты, и приплывать к тебе, да, и приближаться, иногда и издали смотреть, когда еще не понимают тебя, но уже хотят познакомиться.
Это потрясающе. Спасибо. Илон Маск, мультимиллиардер, недавно написал руководству Тесла, что у него особенно плохое предчувствие относительно мировой экономики и американской экономики в частности. Когда президент США Байден услышал о его высказываниях, он язвительно ответил ему: «Удачной поездки на Луну». Где вы между двумя этими подходами? Байден говорит, что все будет хорошо, не напрягайте систему, не наводите страх. Маск говорит, что я вижу серьезные финансовые проблемы. Как вы думаете, кто прав, Байден или Маск?
Я пока не понимаю, в чем разница между ними. Маск хочет добраться до Луны.
Нет, независимо от Лона. Маск владеет компанией Tesla и многими другими вещами. И Маск написал своим сотрудникам, что у него есть очень и очень плохое предчувствие по поводу экономической ситуации, которую он видит черной на горизонте. Поэтому он говорит, что мы больше не будем брать сотрудников, мы пойдем на сокращение с штата и так далее. А Байден, как президент США, его это не устраивает. Он говорит, горизонт не выглядит черным, все хорошо, не наводи панику. Кроме твоей компании есть еще много других компаний, которые делают инвестиции в экономику и набирают рабочих и так далее. Я вас тут спрашиваю. Между этими двумя «великанами» в кавычках, когда один говорит, что экономика в кризисе, а другой говорит, что все будет хорошо, как вы думаете, что будет на самом деле?
Смотри, в экономике нет ничего истинного, знаешь. Я не смотрю на экономику как на вещь, на которую можно положиться. Она зависит от политики, от вооружения, чего только нет. И поэтому нет в этом хорошего будущего, с одной стороны. С другой стороны, именно потому что оно зависит от всех этих вещей, так каждый раз мы делаем виток, и с помощью как-то него выходим как-то из большого кризиса. Поэтому я не могу сказать. В конечном счете, мне кажется, что человечество поймет, это происходит из года в год, что оно поймет, что вся экономика, она зависит от желания людей, насколько они хотят стать ближе или дальше. В соответствии с этим у нас есть подъемы и падения, и курс, и все. Экономика — это связь всего лишь между людьми.
Что, разве мы не можем перейти к такому экономическому горизонту, когда все будет только расти, 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 расти? Зачем, почему постоянно нужны эти обвалы, кризисы, взлеты и падения? Почему невозможно так, чтобы все стало лучше, для всех улучшались бы условия, чтобы этот мир стал хорошим местом для всех? Почему? Нет.
Чтобы привести всех нас к истине, что хорошая экономика, высокий уровень жизни — это не является целью творения. Поэтому для того, чтобы продвигать нас, чтобы мы выяснили правильно, для чего живем, так мы должны почувствовать удары.
Какова вот эта большая, великая цель всей этой реальности, если все не живут хорошо на этой земле?
Для чего жить? Мне здесь даже нечего добавить.
Что значит «для чего жить»?
Люди должны спросить себя, для чего я живу. Или для того, чтобы наполнить свою жизнь, насколько есть у меня здесь лет жизни на земле, чтобы я был спокоен и сыт, и все. Это как принять успокоительное и лечь спать, видеть какой-то сон до конца жизни, и все. Или же есть еще цель, более высокая, которая не зависит от того, сколько я приму таблеток, и я должен выполнять этот план?
Какой план?
Не знаю. Но я уверен, что мы живем не зря, и что есть у этого какая-то причина и какая-то цель. И мы должны их выяснить, откуда мы и куда идем. И это должно быть, по сути, вопросом каждого, что если мы решим эту проблему, тогда будем знать, как устроить нашу жизнь правильно, а иначе мы каждое мгновение как будто идем по пути и каждый раз застреваем, падаем.
Абсолютно. Вы считаете, что если мы немножко больше поймем, куда нам нужно продвигаться, экономические кризисы немного уменьшатся и не будем постоянно проходить через всякие такие потрясения?
Нет, таких и не будет. Потому что мы раскроем, куда нам нужно прийти, в какой форме, для чего, почему. что является нашей конечной формой, и тогда мы сможем подойти к этому в нашем темпе, в нашей форме, которую мы выбрали.
Вы говорите, что наша более продвинутая форма уже существует, но мы все еще не знакомы с ним, не понимаем ее?
Именно так.
А где она определена, вот эта наша будущая форма?
В природе. Ну, как Каббала объясняет нам программу этой природы, и мы должны изучить, читать, принять ее, переварить, и посмотреть, правильно это или нет, что будет, если мы будем выполнять, а что, если нет.
Спасибо. Идолы и воры. Банда воров в Индии украла 14 статуй идолов, которые они взяли из какого-то храма. После того, как они их украли, они рассказывают, что их начали мучить кошмары, они не могли спать по ночам, не могли есть, жить, вся их жизнь была разрушена. Так они взяли этих 14 статуй идолов, вернули их в храм и положили там, добавили туда письмо, объясняющее, что произошла ошибка, и они вернули их. Я хотела спросить вас, то, что их жизнь была разрушена с момента кражи, это психологический аспект в их голове, или действительно вот эти статуи идолов действительно могут причинить вред ворам?
Все зависит от психологии человека, что если он так думает, так он начинает организовывать в свои внутренние силы, которые так ему представляются, что начинает неправильно управлять его жизнью, и тогда все в жизни ты можешь повернуть в хорошую или плохую сторону.
Вот в самих этих предметах, скажем, в этих 14 статуях идолов, в них самих есть сила?
Не больше, чем сам человек приписывает им.
А что по поводу святых мест? Во всех местах в мире, то есть во многих местах в мире есть святые места, где такой религии, другой религии. Вот в этих святых местах есть сила?
То, что человек приписывает им.
Предположим, человек, который не верит, что это святое место, он туда приходит. И это место на него действует или нет, если он в него не верит?
Не действует само место. Но есть здесь очень глубокая психология, которая воздействует на человека. А также есть здесь то самое впечатление, когда люди уже были в этих местах, и они оставили рядом с этими статуэтками, скажем, свое впечатление. И это действует на человека.
Но в самой статуе, в самом этом статуе идола или в самом месте есть святость или нет?
Нет.
В Каббале, когда говорят о святости, как определяют святость?
Высшая сила, которая не принадлежит ничему в нашем мире.
Что это за сила?
Сила отдачи и любви. И поэтому называется высшей. Она высшая, потому что выше природы человека, которая является собой силой получения. А высшая природа — это сила отдачи.
Вот это высшая сила. Почему определяют ее как святая?
Потому что это и есть сила любви и отдачи, сила объединения, сила добра. Поэтому она называется святой.
А что святого в любви?
Что она объединяет части творения и приближает их этим к высшей силе, которая является Творец.
Человек может стать святым?
Что значит человек? Его желание, которое действует ради отдачи на благо всех, оно становится святым.
Человек, у которого есть вот эта святость, что он может сделать, чего я не могу сделать? Какими силами он обладает?
Есть у него силы любви и отдачи для всех.
А так что же он может сделать?
Может быть, что он может повлиять на других. исходя из той же любви, отдачи, любви, объединения, которое есть у него.
Он чувствует мир иначе, чем другие люди?
Конечно, потому что у него другие свойства.
А что такого он чувствует, чего не чувствуют другие люди?
Что весь мир принадлежит одной системе.
И? Что с этого?
Исходя из этого, он чувствует, что живет в мире, который всецело добро.
А что хорошего такого в этом мире?
Что все связаны одной силой отдачи любви. Вся реальность, все части этой реальности, все буквально склоняются к тому, чтобы быть в отдаче любви.
Так его жизнь становится святой жизнью, можно сказать так?
Это называется святым, да?
Что это?
Отдача и любовь. Объединение.
О чем он? Какие сны он видит ночью? Когда он...